Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в день торжества Крещения Господня в паломнические поездки на Валаам, в Гаденово и в Оптину пустынь. Подробности по телефону 8495-937-5791. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-продажу «Звон колоколов» с 26 по 31 января. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 26 по 31 января, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 2 этаж, дом 55, с 11 до 19 часов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана, святых бессребренников и чудотворцев на Моросейке города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939, 8-495-959-5939. Мы будем рады любым вашим вопросам и вашим звонкам. Но прежде всего, мне хотелось бы сделать два скорбных объявления. Первый утратой сегодня, конечно, мы назовем смерть митрополита Филарета, почетного экзарха Белоруссии, который отошел к Господу из-за смерти, вызванной последствием коронавирусной инфекции. Это один из самых уважаемых, самых любимых, самых почитаемых архиереев Русской Православной Церкви. Человек, который потрудился многие-многие десятилетия в архиерейском чине. И, наверное, в память о нем имело бы смысл сделать отдельную передачу. Вот. Но давайте помолимся. Не с человека же жив будет и не согрешить, несмотря на то, что вся жизнь этого человека – это образец просто христианской жизни, все равно необходима общая соборная молитва за него. И второе, это сегодня, 12 января, вторник, отошел ко Господу протоиерей Николай Беляев, старший священник Иоанновского Ставропигиального женского монастыря города Санкт-Петербург. Упокой, Господи, его светлую любящую душу. Протоиерей Николай Беляев родился в 1938 году в Костроме, в 1956 окончил золотую медалью среднюю школу, выпускник математико-механического факультета Ленинградского государственного университета, специальность астрономия, небесная механика. 30 лет посвятил работе в Институте теоретической астрономии Академии наук СССР. где прошел путь от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника. Последние 15 лет работал в институте. Николай Алексеевич Беляев был ученым-секретарем рабочей группы Астросовета Академии наук СССР. Динамика малых тел Солнечной системы. Участвовал в огромном количестве международных проектов. Писал книги, статьи, выступал. Монография «Короткопериодические кометы», «Комета Галлея. Наблюдения» и другие. Его именем названа планета, награжден медалью Президиума Астрономического Совета за открытие новых астрономических объектов. А с 90-го года священнослужитель Русской Православной Церкви, с 92-го старший священник Иоанновского Ставропигиального женского монастыря Санкт-Петербурга на Карповке. Протоиерей Николай Беляев награжден орденами Стоблаговерного князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Серафима Саровского, Иннокентия Московского и праведного Иоанна Кронштадтского за заслуги в области духовного возрождения России. Очень много занимался объединением всех приходов в мире в честь Иоанна Кронштадтского, систематизацией его наследия, воспоминаний о нем. Очень много послужил именно памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Господи, упокой душу протоиерея Николая. Господи, упокой душу митрополита Филарета. А мы рады будем любым вашим звонкам, но у нас вот есть уже вопросы, которые пришли письменно. Как молодым людям избегать токсичных отношений с родителями? Ну, вот этот сам по себе вопрос, который задает Иван, 23 года, города Москва, вызывает ряд вопросов. Дело в том, что сейчас современные психологи достаточно часто токсичными называют любые вопросы, которые выводят человека из состояния внутреннего комфорта и покоя. Вот я был свидетелем следующего просто, ну, я не знаю, как это назвать, психологического терроризма, наверное. Так вот, если вообще можно на эту тему шутить. Я принимал исповедь у пожилой женщины, которая плакала, стояла на алое. Она одна воспитала дочь. Муж и папа, соответственно, их бросил, когда та была младенцем. И вот эта дочь выросла и живет отдельно. Ей уже за 30, и вдруг она разрывает все отношения со своей матерью. Она не открывает ей дверь, даже когда мать приезжает и звонит мне в дверь, делает вид, что ее нет в квартире. Она не берет трубку, не отвечает на телефонные звонки. Мама, не понимая, что случилось, заходит на ее страничку в соцсетях, листает примерно на то время, когда общение было прекращено, и вдруг находит ее сообщение о том, что она попала на психологическую консультацию за деньги платную к дорогому какому-то очень известному специалисту, и тот сказал следующую фразу. «Если посещение или общение с матерью вызывает у вас чувство вины, разорвите эти токсичные отношения». Понимаете, такой подход с христианским взглядом на родителей вообще никак нельзя совместить. У нас есть заповедь Божия. «Чти отца твоего, матерь твою». И только за эту единственную заповедь Господь обещает благоденствие и долголетие. То есть настолько для Него важно, чтобы мы соблюдали эту заповедь, что Он готов обещать за ней благую и долгую жизнь человеку на земле. Соответственно, за несоблюдение этой заповеди мы можем понимать, что мы не будем иметь ни того, ни другого. Почему? Потому что самое близкое к тому, как Господь хочет, чтобы мы к Нему относились на земле, самое близкое, это отношение детей и родителей. И даже когда ученики спрашивают Его, как нам молиться, то есть как нам разговаривать, Господи, с Тобой, как нам к Тебе обращаться, как нам к Богу обращаться, Он говорит, обращайтесь так, Отче наш, то есть Он сам выбирает это. И он описывает подробно эти отношения в притче о блудном сыне. О том, что в сыне, как бы он ни согрешил, всегда есть что-то, что вызывает не справедливость даже, а любовь Отца Небесного. И что эта любовь никогда ни при каких обстоятельствах не перестает. И поэтому токсичными мы можем назвать взаимоотношения с родителями, то есть ядовитыми, только тогда, когда они по вине родителей приносят какую-то страшную беду и прежде всего отгораживают нас от Бога. Вот если родители не пускают нас в храм или клевещут, богохульствуют, кощунствуют, то вот от этого, может быть, и надо уклоняться. Но надо сделать все, чтобы отношения сохранить, а этого не было. Я, например, у меня был друг давно уже очень, потом пути наши разошлись, он в другое место уехал, которого папа привел в храм на Третьяковку, в храм нечаянной радости. Простите, пожалуйста, все скорбящих радости. Вот, сыночек услышал хор и уверовал. Отец его избивал. Матери это было тоже поперек всей ее коммунистической карьеры. Ребенок сбегал, не слушался их, связывал простыни в лестницу, спускался с третьего этажа, привязав эту самодельную веревку, такую длинную, к батарее, и убегал на службу причащаться. Грешил ли он, не слушаясь родителей? Нет, конечно, не грешил. Вот сейчас, если сказать, что мама приезжает и делает мне замечание, что я слишком много пью спиртных напитков, и поэтому отношения с ней токсичны, я с ней не буду общаться, это, конечно, будет тяжким грехом. С другой стороны, молодые семьи очень часто сталкиваются с тем, что мать или отец не понимают меру, с которой они могут входить в молодую семью и пытаться там чем-то управлять. Вот мера эта чрезвычайно мала. В Священном Писании сказано: «Оставит человек отца свою матерь, прилепится жене своей, и будут два в плоть едину». Вот очень часто такое бывает. Например, у нас вот в приходе сейчас есть молодая семья, где верующая мама мужа не приняла прекрасную, верующую, кроткую и вполне себе замечательную невестку. И она сыну говорит: вот с двумя детьми ты можешь приезжать, а невестка пусть не приезжает. Сын говорит: мам, я так не могу, мы с ней одно целое. Тогда не приезжай вообще никогда, говорит мама. Вот как здесь быть, понимаете? Разорвать отношения нельзя, это будет нарушением заповеди о почитании родителей. И терпеть это нельзя, потому что это неправильно. Сыну остается только упасть на колени и молиться, чтобы Господь помог сохранить и то, и другое. Вот, но это очень тяжелая задача, иногда нужны годы молитвы, чтобы она была решена. Вот у нас есть вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Погромче, не слышно вас.
Алло, добрый вечер, отец Федор.
Здравствуйте.
Надежда. Народ даже не прозвучала такая фраза, что основная задача родителей, ну и самое как бы главное, это привести детей к православию. У меня получилось так, что я сама пришла очень поздно, сыну на момент уже 30 лет, то есть как бы когда он был маленький, я не была закаленным человеком. И вот эта вот фраза не дает мне покоя. Что теперь делать? Конечно, я молюсь, он говорит, что Бог в душе, и как бы с этим не подступайся ко мне. Вот, но вот эта фраза не дает мне покоя. Спасибо.
Ну, конечно, Надежда, спасибо вам за такой вопрос. Конечно, нету никаких готовых схем на все случаи жизни. Конечно, вы не могли дать своему ребенку того, чем не обладали сами. От вас это было скрыто в вашем детстве. Вы, видимо, не были воспитаны в церкви, как и большинство граждан Советского Союза. Как мне могли дать мои родители, если отец был даже не крещенный, до моих 20 лет почти, а мать была очень далека от церкви. Тоже не была воцерковленным человеком в моем детстве, до подросткового возраста, когда вот уже она начала воцерковляться. Вот, конечно, Господь не станет ни наказывать, ни требовать с человека, чтобы он сделал то, что невозможно. Но я вам скажу, что даже будь вы и верующие тогда, и церковный человек, это совсем не гарантия того, что ваш ребенок ходил бы в храм. Мы знаем очень много примеров, когда у благочестивых, прекрасных, глубоких христиан и священников, и даже причисленных к лику святых, дети вырастали просто богоборцами и страшными, тяжкими грешниками. Например, Авессалом у Давида. Или дети Самуила, пророка, с которым Бог в голос разговаривал. Или часть сыновей Александра Невского. Были совсем не похожи на Даниила Московского. Его младшего сына, которому, кстати, было 3 года, когда папа умер. То есть он меньше всего получил воспитание отца, а стал святым. Это их выбор. Мы детям нашим можем только показать, как хорошо, тепло, светло и радостно сердцу человеческому в Церкви Божией. Выбирать будут все равно они. Но сейчас, несмотря на то, что сыну вашему уже 4-й десяток, вы можете молиться за него и Это, понимаете, это не просто дежурный ответ. Вот нас священников часто упрекают. Да вы все время говорите только молись. Ну, потому что это главное, это первое. Молитва матери со дна моря достанет. Есть такая поговорка, да, такое присловие. И это не только такое вот реальное море. Это из беды. И, конечно, вы должны явить ему христианскую жизнь. Чтобы он увидел, что мама была любима и прекрасна. А сейчас она еще и светиться стала. Поэтому вы не давите на него. Вы иногда ему предлагайте. Сыночек, прочитай Евангелие, вот от Луки, например. Сделай мне подарок. Откажется? Ну, пока откажется. Но кто знает, вот в каком возрасте вы пришли к вере. Может быть, он в этом возрасте тоже придет к вере. А ваша молитва, она этому поможет. Поэтому отчаиваться не надо. Есть огромное количество людей, которые пришли в церковь в пожилом возрасте, глубочайшим образом покаялись, поменяли жизнь свою и отошли настоящими христианами в Царство Небесное. Это миллионы-миллионы людей за историю церкви. Отчаиваться не надо, надо молиться. И еще все вполне возможно переменится. Вопрос у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер. С праздником вас, батюшка.
Спасибо большое. И вас тоже. Да.
Мне вопрос по 50-му псалму вот здесь, в двух местах. Ако хотят бы еще, расхотелось и жертву, дал бы оба, всесожжение не благоволишь. Вот одно. И в конце, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесжигаемое, тогда возложат на алтарь твои тельцы. Поясните, пожалуйста.
Да, спасибо большое, прекрасный вопрос. Жертва и жертва всесожжения – это конкретные технические термины, которые обозначали в Ветхом Завете, в законе Моисея, определенную схему приношения убитого животного в жертву. И когда Давид говорит об этих жертвах, он говорит, что они Богу не нужны. В одном из псалмов Господь через Давида говорит: «Разве я пью кровь тельцов и ем мясо козлов? Нет, мне это не нужно». И Давид говорит: сердце сокрушенное, смиренно, Бог не уничижит. Жертва Богу – дух сокрушен. То есть покаяние человека, вот это сокрушение сердечное, это есть главная жертва Богу, когда человек как бы закалывает свою гордыню, признает себя грешным и не имеющим в себе источника жизни, не уповающим на себя, а уповающим на Бога. И вот когда человек это осознает, тогда и жертвы Бог принимает. «Блажи, Господи, благоволение Твоем Сион, и да созижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения, тогда возложат на алтарь Твои тельцы». Вот эти стены Иерусалимские, по толкованию святых отцов, это крепость души, которая ограждает ее от греха. То есть, как Иерусалим, если он окружен стенами, тогда он неприступен для противника. И вот когда человек через покаяние начинает бороться со своим грехом, тогда в нем возносится жертва, которая Богу приятна. Когда она является продолжением правильной духовной жизни человека. Иначе это может быть Богу не то что неприятно, а даже отвратительно. Вот у пророка Исаии, если вначале почитать эту книгу, он говорит, что для меня мерзость ваши приношения, они отвратительны для меня. Потому что вы не милуете вдову, старика, больного, вы не оказываете милосердия ближнему. И как Христос, ссылаясь на древнего пророка, говорит: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Почему? Потому что я принес жертву Богу, вот там быка, например, пригнал к Иерусалимскому храму, и я доволен. Господи, ты мне должен, я все сделал. А Господь говорит: нет, если у тебя сердце не милостивое, то эта жертва совершенно Богу не важна. Богу важнее милость. А милости в какой человек? Человек сокрушенный сердцем. То есть, когда человек кается, он милостиво к остальным относится. Почему? Потому что он чувствует, что его может только помиловать Господь. По правде, Господь его должен наказать. А спасаемся мы милостью Божией. Как после этого ты можешь быть немилостив к другому человеку? Вот об этом 50-й псалом, который есть икона покаяния, как называют ее святые отцы. Как бы для всех, для нас путь покаяния. Величайший из всех псалмов, который по преданию написан как раскаяние Давида в том, что он соблазнил чужую жену, да еще и организовал убийство мужа Урии на войне, своего верного и преданного военачальника. Андрей нам задает вопрос. Добрый день. Вы не могли бы прокомментировать, порекомендовать что-то послушать или почитать про Леонардо да Винчи? Мне бы хотелось узнать про него и его творчество с позиции православного христианина. К сожалению, не могу. Очень увлекался живописью Высокого Возрождения и, конечно, самым великим из так называемых титанов Возрождения Леонардо да Винчи. Но было это тогда, когда была только доступная в Советском Союзе литература. И, конечно, все христианские смыслы были из нее изъяты. Ну, все, что можно было. А те, которые оставались, они были совершенно неверно в угоду советской идеологии перетолкованы. Поэтому Леонардо да Винчи представал перед нами тогда как великий ученый и даже скорее борец с церковью и с Евангелием. Вот, наверное, я не знаю, но я думаю, что такие авторы есть, надо просто поискать и посоветоваться, наверное, не со мной, а с каким-то более сведущим человеком. Потому что Леонардо да Винчи творил как раз в то время, когда в Республике Италии хлынул, прежде всего, Флоренцию, где он жил и работал, хлынул поток интеллектуалов, художников, инженеров, астрономов, математиков из разоренной сельджуками Византии. 1453 год падения Константинополя. Все предыдущие годы убегали и уезжали люди, которые благодаря своим знаниям и стали основой вот этого рывка возрождения на территории современной Италии. Это с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, само возрождение, есть возрождение языческого взгляда на мир. И, видимо, в Леонардо да Винчи тоже много этого. Если бы этого не было, ему не пришлось бы прятать свои тексты. Как известно, он писал их левой рукой задом наперед. Вот, так, чтобы их... Нужен был большой труд, чтобы их прочитать. Вот, ну, я не специалист по этому человеку. Хотя, наверное, это очень интересно. «Батюшка, благословите», спрашивает Анна. «Я не вижу у себя изменений в духовной жизни. Наоборот, всматриваюсь в себя и становится страшно. Что будет с моей душой? Спаси Господи». Да, это такой очень распространенный эффект духовной жизни, путь определенный, когда человек начинает медленно познавать свою немощь. Сначала быстро, когда яркий свет входит в миросозерцание человека, да, свет Христов, который просвещает всех, и вдруг, как комната, в которой зажгли яркие софиты, а до этого казалось, что она чиста и все убрано, вдруг стала видна каждая пылинка и грязь на стенах, и там жирные пальцы на стеклах, вот, и стало понятно, сколько и сколько здесь еще убирать. Вот. И человек приносит покаяние. Покаяние есть основа начала христианской жизни. Это очень важно, и если мы читаем книгу Деяний, например, или послания апостольские, мы видим, что покайтесь и докрестится каждый из вас во оставление грехов. Да, вот проповедь апостола Петра первая после Пятидесятницы. А креститься, это значит тоже покаяться. Это совершить покаянный обряд. То есть трижды он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас в оставление грехов, в прощение грехов. Вот. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. С этих слов начинается проповедь Иоанна Предтечи самого Иисуса Христа, согласно Евангелию. И покаяние перед крещением – обязательная часть. Но это только начало узнавания себя. Потом, после принесения покаяния в несовместимых с христианством грехах, после первого видения своих грехов, есть период так называемого неофитства, некого такого аванса Божия, когда легко молится, легко кается, легко трудится, легко читается Священное Писание. И вроде бы это все легко исполнять, а на самом деле все это делает за человека авансом Дух Святой. Вот. А потом долгий период оставления. Такая, как ее называют, пустыня. Пустыня. Вот человек прошел райский сад первый, потом он входит в эту пустыню. Как бы Господь поднимает человека своей благодатью, показывает ему Царство Небесное вдали, чтобы он увидел, как это, когда Господь близко. А потом пускает, ставит на раскаленный песок пустыни, говорит, а теперь иди сам. Человек идет, и задача этого – познать свою немощь. И вот, вот это познание своей немощи, о которой мы знаем, о которой мы признаем, на самом деле это долгий процесс. Это когда никакой надежды на себя не остается, и, как говорят, например, как Иоанн Кассиан Римлянин говорит, когда ты слова Христа «без меня не можете творить ничего», скажешь обо всей своей жизни, духовной жизни прежде всего. Почему это нужно? Потому что ты входишь в смирение. И ты все время приближаешься к Господу. Вот этот софит все время светит все ярче и ярче. Поэтому тебе... Это не то, что ты раньше не был грешен. Ты был грешен, просто ты раньше видел малую часть. Если тебе показать все, ты сойдешь с ума и впадешь в отчаяние. Вот. Поэтому от того, что вам кажется, что вы хуже, не отчаивайтесь. Просто Господь становится ближе. А там, где чем ярче свет, тем чернее тени, это понятно. Вот. И так будет до ухода ко Христу, когда мы верим что и надеемся, что будем прощены и спасены окончательно. Вот. С этим надо жить. Это то, что у святых отцов называется сердечная боль. Понимаете, то же самое сокрушенное сердце. С этим тяжело жить. Вот это больно. Нельзя успокоиться. Вот. Но это основа. Основа духовной жизни человека. Когда ты живешь и понимаешь, что тебя надо спасать, потому что ты сам умираешь сам. Вот. Поэтому вы не отчаивайтесь. Все идут этой дорогой. Дорогая Анна, все идут этой дорогой, и все святые отцы шли этой дорогой. Вот это изнывание от себя самого. Как же я сам себе надоел? Вот у нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор, это вы меня слушаете, да?
Сейчас, алло? Сейчас мы слушаем ваш вопрос, да. Здравствуйте.
Ага. Здравствуйте. Меня зовут Людмила. У меня нет вопроса. Могу ли я обратиться с просьбой к вам лично и к слушателю канала, радиоканала «Радонеж». Я болею, делала операцию не так давно, но почему-то как-то долго не могу восстановиться. Вот у вас храм Космы и Дамиана, вы могли бы помолиться им о здравии болящей Людмилы? И, да. И слушатели, которые слушают.
Болящие Людмилы.
Просьба. Да.
Хорошо.
Спасибо вам большое.
Да, обязательно.
Спасибо,
будем молиться.
Большое, да.
Выздоравливайте, да, дорогая. Молитвы святых Космы и Дамиана. И вас тоже, да, спасибо. С отданием Рождества, да. Спасибо. Вот раб Божий Евгений спрашивает, что такое эмоциональное выгорание и как бороться с апатией, стрессами на работе и дома в семье? Да, это такой тоже достаточно новый термин, который, понятие, который вошел не так давно в нашу жизнь, но, наверное, был всегда, просто люди были, мне кажется, покрепче. И дольше могли не обращать на это внимания. Эмоциональное выгорание – это когда человек не находит в себе больше душевных сил, не духовных, а душевных сил, к встрече с другими людьми, с другим человеком. Чаще всего в эту ловушку попадают люди, которые вынуждены сталкиваться с человеческой бедой, горем, с человеческой болью. Это врачи. Это священники и очень часто учителя, там нет речи о боли, но речь о детской душе, которая тоже требует на самом деле полной отдачи. Вот. И человек встает перед выбором, или ему закрыться в такой профессиональный цинизм и делать то, что нужно делать по инструкции. Вот. Или ему продолжать всех принимать в свое сердце, но тогда где искать источник силы для этого? Потому что человек может просто захлебываться другими людьми. Может, у каждого своя емкость психическая. Кто-то может этого не выдерживать. Есть, допустим, священники, которые, например, отец Кирилл Павлов, он исповедовал иногда по 12 часов в день. И это были не просто текущие исповеди, это были люди с совершенно душераздирающими историями, со страшными трагедиями, которые приезжали к батюшке со всего Советского Союза, а потом и со всей России. Вот где он находил эти силы? Силы, исцеляющие душу человека, он находил в духовной жизни своей, потому что духовная жизнь человека, она является источником сил в его душевной жизни. Да? Если вот все части жизни человека, телесная, душевная и духовная, на своих местах, а над всеми, если царит Бог. Вот как быть, допустим, врачу? Мне кажется, что врач должен молиться своих пациентов и просить у Бога сил. Вот как быть священнику? Я могу сослаться на слова рукоположения, слова хиротонии. Архиерей призывает, возлагая руки на рукополагаемого, он призывает благодать Христову, божественную благодать, всегда немощная, врачующая и оскудевающая, восполняющая, то есть которая всегда врачует немощное и восполняет оскудевшее. То есть священник — это человек, который должен встречать другого не своей силой, не своей мощью, не своим опытом, хотя это все тоже хорошо, а вот божественной благодатью. Но если мы христиане, и если мы свои дела в жизни, которыми мы трудимся, рассматриваем как служение другому человеку, то мы тоже, все мы, не только священники, можем рассчитывать, просить на помощь Божию, на эту помощь рассчитывать, что Господь нам поможет своей благодатью. Если сказать: Господи, я врач, вот у меня вот лежат пациенты разрезанные, да, и после операции, у меня не хватает, благослови, управь ум и руку мою, дай мне ответ, как правильно поставить диагноз, благослови этого человека, дай ему здравие. Если врач призовет благодать Божию, это не моя выдумка, я слышал это от врачей, вот, что легче становится значительно. Они точнее ставят диагноз, они находят в себе силы даже потом и на семью. Вот. А так, конечно, мы сейчас, вот у нас есть вопрос, потом надо будет еще вернуться. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. В чем разница между мученичеством гитлеемских младенцев и убиенных абортами младенцев? А почему считается, что вифлеемские младенцы стали святыми, потому что пострадали за Христа? Ведь они не имели еще своего свободного волевого выбора, и многие из них, если бы остались живы, могли бы оказаться в толпе, в той толпе, которая кричала «Распни, распни его!». И, тем не менее, им приписали мученичество за Христа. А вот души убиенных абортами младенцев церковь даже не поминает об упокоении, хотя они были убиты и лишены таинства крещения тоже не по своей воле. И получается, что одни вроде как автоматом идут в рай, а посмертная участь других почему-то какой-то.
Нет, вы знаете, да, спасибо большое. Вы знаете, об участи некрещенных младенцев есть очень глубокое и важное слово, написанное братом святителя Василия Великого, святителем Григорием Ниским. Я вам советую найти его, почитать. Это большая очень тема. Я напоминаю слова апостола Павла о том, что Бог всем хочет спастись и в познание истины прийти. Вот Бог всем хочет спастись. Это не тот, кто сидит наверху, считает человеческие ошибки и делает их поводами для того, чтобы погубить человека. Конечно, человек, который предательством матери и отца был лишен возможности жить на земле, не по своей воле, который не сотворил никакого греха. Конечно, Господь, сказавший: в доме отца моего обители много, найдет для него обитель. Иначе и быть не может. Понимаете? Вот. А то, что это страшная беда, еще и потому, что душа этого младенца встретит душу своего отца и своей матери, когда у нее закончится свой земной путь. И придется ответить. И это будет вопрос, который будет такой страшный. Да, мама, я хотел жить, тебя любить, заботиться о тебе в твоей старости, а ты мне не дала этого. И к отцу будет не меньший вопрос. Даже если отец не склонял к аборту, если это просто была случайная связь, за все вот эти вещи, которые привели к убийству, придется отвечать. Вот, страшно отвечать придется. А то, что касается... Да, простите, пожалуйста. А что такое присвоение человеку статуса святого? Понимаете, конечно, это очень, все очень относительно. Мы далеко не все, даже не десятая часть и даже не сотая тех, кто у Господа свят, мы знаем по именам, и они причислены в церковь к лику святых. И святость — это не безгрешность. Да? Поэтому, если искать точное определение, наиболее точное из того, что такое святость, святость — это когда церковь уверена, что вот этот человек у Бога спасен, он в Царстве Божьем. Эти люди, вифлеемские младенцы, были убиты по совершенно распространенным в античном мире традиции. Есть, например, знаменитое письмо найденное, как раз несколько десятилетий всего разделяется с этими трагическими событиями, где отец пишет, муж пишет своей жене: ты рожай ребенка, если мальчик оставь, если девочка выкинь. Это памятник. Известно, что девочек чаще всего выкидывали, причем это было везде, это не было не только в бедных семьях, это было у патрициев римских. Любой отец или мать могли выкинуть ребенка на помойку. Это считалось нормальным, убить младенца. Поэтому для Ирода это даже не было таким страшным преступлением, как остальные его преступления, когда он, например, своего взрослого сына убил. Вот. Но эти люди убиты, потому что человечество в лице Ирода бунтует против Христа. Эти люди не сделали никакого греха. Поэтому они у Господа, который их любит. Он любит каждого человека. Поскольку в их жизни греха не было, ничего не может препятствовать тому, чтобы они были у Господа. Поэтому они вот так прославлены. Ну, а в остальном это, конечно, тайна. Мы не знаем ни как там будет, ни что там будет. Нам частично немножко открыто. Поэтому я вот здесь не вижу противоречия большого. Вот, хотя то, что творится во время аборта, это страшно. Потому что, еще раз скажу, это предательство своего ребенка. Понимаете, самое последнее, самое страшное предательство ребенка. Когда мать и отец создают такую ситуацию, что он умирает. И думать, что после такого количества абортов, там, миллион в год или 2 миллиона в год в России, которые происходят сейчас, что Божье благословение будет с нашей землей, и все у нас нормально, конечно, надеяться на такое совершенно не приходится. Вот у нас вопрос есть.
Добрый вечер. Это матушка Галина. Я вам когда-то подарил книгу просветителя. Я у всего Волоцкого на выставке.
Спасибо большое, да.
Да, давно с вами не общалась. Я хотела бы в первую очередь, что через эфир, конечно, за эту Людмилу я помолюсь. У меня большое количество тех монастырей, где могла бы я так ее попросить.
Да, спасибо вам.
Я понимаю, я сама после болезни, понимаю, меня просто вымолили. Женщине теперь, которые вот по поводу скорбей своих, да, есть, когда-то Василий Розанов такое написал: надо, чтобы о ком-то болело сердце, а без этого пусто. Вот я сама такая развалюшка, бабулька, да? Но вы знаете, у меня все время мое занято тем, что я сострадаю, вижу чужое горе, сострадаю, помогаю, как могу, да? Где-то словом, где-то материально, где-то, в общем, кому как. И мне не приходится унывать. Хотя у меня тоже много горя было в жизни своей, много всего я перевидела. Поэтому, когда сострадаешь чужому человеку и проносишь его какую-то хотя бы маленькую боль, его горе этого через свое сердце, тогда о себе не будешь думать. Я это могу сказать по своему опыту. Это раз. И еще третий момент. Очень прошу помолиться за игумена Михаила. Мне сегодня позвонили из стула из монастыря Богородического Пантелеимонского. Игумен позвонил. Он в тяжелом состоянии.
Игумен прошу, как? Чтобы... Михаил?
Игумен Михаил, да. У него корона, плюс инсульт, и плюс он упал. Пошел, значит, в туалет, упал, теперь у него гематома, и давит эта гематома на мозг. Мне позвонил игумен, и я вот всех прошу, кто слышит, будьте добры помолиться. Да. Он мне прям написал, слезно прошу молитв.
Спасибо большое, да, за спасибо тяжко Христу, болящего да. игумена Михаила. Да. Спасибо большое. И болящую Людмилу будем молиться.
Да, да, за болящую Людмилу, да. У меня же тоже в Катьмы-Замиана, только где там, на Левобережье. У меня же там тоже служит отец Владимир там. С которым я связана. Поэтому тоже туда позвоню. Он да. всегда принимает на молитву.
Спасибо. Я завтра буду служить литургии. Тоже, тоже обязательно да, помолимся. Болящий игумен да. Михаил, болящая Людмила. А, и вот мы еще, простите, немножко вернусь к вопросу, который задавали. И как бороться с апатией, стрессами на работе, дома и в семье? Вы знаете, иногда они, конечно, превышают человеческие силы. И человеку тяжело. И мы вспоминаем тогда пророку Иону, который расстроился от того, что тыква завяла, вот и тень перестала давать. Да, у человека бывают периоды немощи, когда он не справляется. Но, вы знаете, исцеление по направлению к смирению. Вот если человек поворачивается, начинает искать смирение, то все вот эти и стрессы, и дома, и в семье всего становится значительно меньше. Потому что везде, и дома, и на работе, и в транспорте, везде очень много меня. Понимаете? Очень много меня самого. Как только меня станет меньше, моих ожиданий, моих требований, моего саможаления, моего знания о том, как мои родственники должны со мной общаться, и что они должны мне давать, а что они должны. Вот. Сразу и мне становится легче, и в семье становится легче. Как говорит один современный духовник, среди всех возможных мыслей, которые есть перед тобой, ищи самую смиренную, следуй ей. И будет покой, понимаете? Поэтому стресс и все, да, это... Ну, вот есть очень... еще даже хорошая шутка. Доктор, что мне принять, чтобы бороться со стрессами? Доктор отвечает, примите волю Божию. Да, тут про таблетки, а вот когда сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, да еще и себя отодвинем, из центра мироздания на периферию, вот, то все это становится переносимо. Все это становится легче. И вы знаете, мы вот в это воскресенье, у нас была память двух великих святых, которым пришлось очень сильно себя подвинуть. Святой праведный Иосиф, обручник, и его сын, вот первой жены умершей, Иаков, апостол Иаков, первый архиерей Иерусалимский, который вошел в историю церкви как брат Господень. Вот представляете себе, пожилой человек с уже выросшими детьми берет себе замуж в архаичном древнем обществе отроковицу. Она должна вот, встать на свое место в семье и делать отведенные ей дела. И все девушки, они прекрасно знали, что такое она в семье. И вдруг вот этот Иосиф, этот праведник, а Господь не случайно его выбрал для того, чтобы воспитывать Иисуса. Помните, как в Евангелии таки сказано об Иисусе Христе, что был он в послушании и у Иосифа, и у Марии в отрочестве своем. Вот это был чудо какой человек. Вот ему надо подвинуться из центра семьи, где он глава. Это сейчас многие сомневаются, что муж глава семьи. Вот и папа. А тогда в этом никто не сомневался, даже не обсуждалось. Да, жены, повинуйтесь своим мужьям, яко же Господа, апостол Павел говорит. И вдруг Иосиф понимает, что ему надо отойти даже не на второе, а на третье место. А на втором будет его отроковица, обручница, не ставшая его женой, Мария. А он там, он далеко, он на периферии. Вот сегодня нас спрашивали про Леонардо да Винчи, а здесь мне бы хотелось вспомнить афорты Рембрандта. У него есть афорт один, незаконченный, «Святое семейство» называется, где Мария с младенцем внутри помещения, ну, такого помещения, которое не могло быть в Израиле 2000 лет назад, но во времена в Голландии 17 века, когда жил Рембрандт, вполне могло, да, стекло, и через стекло, прислонившись лбом, Иосиф смотрит на богомладенца и на свою обручницу. И в этом такой у него удивительный взгляд. Вот он вне этой тайны. Он только служитель, он там снаружи. Он должен организовать тепло в доме, еду, там, вот чтобы все вопросы были решены. А отношение Богородицы и ее Божественного Сына, он туда даже войти туда не может. Понимаете? Это вот такой пример. Когда человек умеет выйти, уйти с центрального места в мироздании, это на самом деле нам очень тяжело дается. Он может очень много послужить Господу. Вот об этом много очень раз в своих письмах и в дневниках пишет святая мученица Александра Федоровна, императрица. Она говорит, эгоизм несовместим с любовью, он убивает любовь. А эгоизм – это когда я в центре. А второй – это сын Иосифа, Иаков. Это великий праведник. Он был настолько почитаем народом, что он почти 30 лет возглавлял Иерусалимскую церковь при ненависти книжников к христианам, и его боялись тронуть. И когда Иосиф Флавий будет писать свою книгу «Иудейская война» и напишет о взятии Иерусалима в 70-м году римлянами и полном его разорении, одной из причин он укажет, что иерусалимляне убили праведника великого, хотя Иосиф Флавий никак не симпатизировал христианам. То есть, вот такой был человек. Его сбросили с крыла храма. Вот, за исповедание Христа. И вот он старший брат. Вот его папа овдовев женился. И вот родился какой-то мальчик, бегает. И вдруг он проповедует, он творит чудеса. И в Евангелии описывается, как его родственники, братья, не верят этому. Они приходят, чтобы взять его, потому что им говорят, что он вышел из ума. И они этому верят. Они не понимают, что он говорит. И даже говорят, иди в Иерусалим, что ты здесь делаешь? Все пророки идут в Иерусалим. В этом чувствуется такая, как бы насмешка даже, издевка. И вдруг, после воскресения, о чем свидетельствует апостол Павел, Христос, воскресший, отдельно является своему названному старшему брату. И отдельно с ним, мы не знаем, сколько это явление длилось, и готовит его к епископству церкви, матери для всех церквей, Иерусалимской церкви. Ему надо из старшего, знающего и любящего Бога праведника, вот подвинуться и служить своему младшему названному брату, понимаете? Это и есть человек, который может говорить о любви, потому что самая главная проповедь христианства о любви. Бога к человеку и человека к Богу. Кто может о ней говорить? Только тот, кто смирился, тот, кто ушел с главного места на второстепенное, на периферию. Только такой человек может и любить, и дружить. Почему? Потому что он может услышать, что происходит в сердце, в уме другого человека. А если ты подходишь к нему, и у тебя только твое стучит в голове и в сердце, что этот человек, какой он должен быть, ты совершенно не услышишь. Поэтому эгоисты... Они не только не могут быть праведниками и хорошими молитвенниками, да? Говоря церковным языком, гордецы. Они и хорошими друзьями и супругами быть не могут. Потому что, как известно, искусство дружить начинается с умения заткнуться. Все очень просто. Замолчи, твое ожидание от человека пусть замолчит. Любовь не ищет своего. Да не ищи своего в другом человеке, ищи его и Божьего. И это и будет любовь. А пока ты ищешь свое в человеке, во-первых, ни один человек этого не выполнит, и ты все время будешь раздражаться. Как это? Вот я люблю моего сына, а он нашел себе невестку. Не такую, как я рассчитывала. Я буду мешать ему. Я буду разрушать его семью. Я буду ревновать. Вот. Да, невестка говорит, а я не хочу видеть свою свекровь никогда, пусть ее ноги здесь не будет, или я с тобой, или я подам на развод, и ты детей никогда не увидишь. Вот мы говорили о токсичных. Не токсичные, а просто тяжко греховные отношения, если называть по-христиански это явление. Вот поэтому выход из всех этих стрессов, из апатии, да, из эмоционального выгорания в том числе. Это выход в смирение. Вот эта дверь такая спасительная. пожарный выход такой. Как бы ни горело, открой ее туда чуть-чуть, выйди, и сразу и тебе станет легче, и всем вокруг станет легче. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Любовь, добрый вечер. Благословите, болеющий тоже любовь. Прошу ваших молитв.
Любовь.
Вот. И я хотел вот что спросить. Или точнее не спросить, а очень прошу ваших молитв. У нас здесь Святое озеро, вот около, ну, новое метро Дмитриевска, а так вообще от выхи на автобус всегда ходил. И вот на этом озере, конечно, мы всегда с мужем купались, а вот в прошлом году нам тоже не получилось. Почему-то в час дня всех разогнали, сказали, что очень опасно. Но это озеро, оно святое. И хотелось, чтобы люди помолились, оно просто превращается в болото. Вы понимаете? Вот, и очень хотел, уходит, там настроили высоток, и вот эта вода, она идет в подвал этих высоток, и эту воду святую, можно сказать, откачивает канализацию. И вот очень хочется, чтобы...
Да, много слышал про ваше святое. Это озеро, но, к сожалению, не был на нем ни разу. Ну, Господи, помоги сохранить эту святыню.
Это
да.
Такое же, как, можно сказать, как человек, оно живое, это озеро, и поэтому прошу ваших молитв.
Господи, помоги, да.
Спасибо, Господи.
Вот еще у нас есть вопрос. Раб Божий Дмитрий спрашивает, как вы относитесь к child-free, к отсутствию детей в семье по обоюдному желанию? Ну, это трагедия. Это трагедия, когда люди не понимают замысла Божия о человеке. Потому что слова Божии Адаму и Еве «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю» сказано еще до грехопадения. Поэтому брак и из него чадотворение, как в таинстве венчания говорится, это райское установление Божие. И это в том числе путь в рай обратно для человека. Потому что это очень сильное преодоление того самого эгоизма и гордыни, о котором мы выше говорили. Почему человек не хочет рождать детей? Он хочет пожить для себя. Он хочет ездить в отпуск, не тратить деньги на детские памперсы, врачей. Вот. А ему кажется, что социальные службы так хорошо развиты в его стране. Это где возникло? Это высокоразвитые страны, богатые Европы и Америки, прежде всего, и Японии. Вот. Что он все равно будет всем обеспечен. Ну, ведь, понимаете, это, конечно, может, вот само понятие это может родиться только при утрате вообще христианского взгляда на мир. Потому что главное сокровище для христианина – это любовь. И поэтому на земле главное сокровище для христианина – это люди, которые тебя любят. Которых ты любишь, которые тебя любят. Вот давайте честно возьмем руки наши и загнем на пальцах каждый из нас. А сколько человек действительно бескорыстно тебя любит? И, может быть, даже одной руки хватит. Вот которым ты лично нужен. Можно еще по-другому сказать. Представьте себе, что прошло 10 лет с вашей смерти. Кто придет на кладбище помолиться? Ну, сколько их будет, этих людей? Кто придет? Кто тебя любит? Для кого ты так пожил, чтобы тебя любили? Это когда ты отказываешься от своего и живешь для другого, жертвенно живешь, когда ты любишь Христовой жертвенной любовью. И возникает эта любовь в ответ. Ведь апостол Иоанн Богослов говорит, мы будем любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас, пока мы были еще грешники. То есть в нас рождается ответная любовь. Мы веруем в эту любовь Божию к нам. Это символ нашей веры. Это самое главное наша проповедь, что мы любимы, что мы не чужие Богу, что мы не просто Его творение, мы любимое творение. И Он на нас смотрит, как отец на блудного сына, даже если мы далеко ушли. Он ждет, пока мы вернемся в эту любовь. И, конечно, естественно, что человек хочет участвовать в творении еще образа Божьего, то есть еще одного человека, и научить его этой любви, и пожить, и утешиться этой любовью. Что может быть этого радостнее? Да бывает, что Бог своим промыслом людям не дает детей. Это испытание, это крест Господа. Вот это отдельный разговор. Бывает такое. Вот, но если тебе Бог давал детей, а ты препятствовал их зачатию, или тем более ты делал аборты, то это страшно, это потеря. Ничто тебе, никакая тебе
10-я поездка в Венецию. Ничего тебе не принесет тебе радости и утешения. Ну, Венеция. Ну, сегодня повыше уровень воды. В следующем году пониже. Ну, красиво. Ну и что? А ты возвращаешься из гостиницы, потом прилетаешь к себе на родину. А тут ты никому не нужен. Прилетел, улетел, а никто и не заметил даже. Ну, поэтому это беда. Вот это child free, это поиск суррогатов, когда человек теряет по-настоящему понимание того, что есть любовь. Давайте мы с вами помолимся о здравии болящего Виктора, Надежды с очадами, Галины, Натальи, Андрея, Тамары, Азата, Ирины, болящей Людмилы, которая нам звонила, болящего игумена Михаила, за которого просили молиться, болящей Любови и жертвователей передачи Ильи, Пелагея, Сергия, Николая, Анатолия, Григория, Людмилы, Елены, Ильи, Александра, Владимира, Владимира, Алексея, Константина, Галины, Нины, Елены, Дмитрия, Тамары, Макария, Татьяна, Анастасии, Ольги, Натальи, Натальи, Екатерины, Ирины, Филиппа. Вот и о упокоении. Протоиерея Николая, митрополита Филарета, протоиерея Николая, протоиерея Дмитрия, Валентина, Галины, Бориса, Андрея, Андрея, Екатерины, Екатерины, Валентины, Анастасии, Владимира, Марии, Анисия, Агриппины, Георгия, Тимофея, Анастасия, Анастасия, Алексея, Дмитрия, Бориса, Марии, всех новопредставленных умерших от этого тяжкого заболевания нового. Вот, и всем дай вам Бог здоровья, вот, чтобы это поветрие прошло мимо нас, мимо наших близких. Вот, а если придет на нас, чтобы Господь смягчил его, и нам перенести его, чтобы у нас были силы. Вот, завтра во всех храмах служба, завтра отдание праздника Рождества. А это как раз и есть праздник любви Божией к человеку. Что ты был одинок в этой холодной, огромной вселенной. А Господь тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего. Да всякий верующий в Него не погибнет, но имел жизнь вечную. Это праздник любви Божией к человеку. Такое смирение Божие. Вот, поэтому, конечно, всем, кто может, всем надо приходить завтра на службу. В большинстве храмов она будет. Вот, у микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Демьяна на Моросейке, города Москвы. Храни вас всех Господь. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.